В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для трудных вопросов о христианстве. И эти трудные вопросы, их можно задавать разными путями. Можно посылать их нам через наш сайт teos.media, teos.media. Там будет такая кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно посылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик. ask@sergeysobachkalist.ru ask@sergeysobachkalist.ru Сергей, последняя буква Y, как русская У. И пока мы ждем ваших вопросов, я хочу поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет в углу кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это очень будет уместно. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». И первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку вот этой передачи. Там вы увидите, как ее поддержать. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. И вот уже вопросы появились. Человек с псевдонимом Машах пишет: в иудаизме считается, что Бог создал этот мир несовершенным, чтобы можно было его чинить. Для этого он создал особый народ, евреев, и дал им задачу, работу по исправлению мира, тикун алам. В качестве инструкции Бог дал евреям Тору. Исполняя заповеди в этом физическом мире, евреи создают исправление в духовных мирах, что отражается на этом мире, в виде всеобщего блага. В этом есть предназначение Торы и еврейского народа. Вы знаете, если смотреть пророчество, например, у Исаии, предназначение еврейского народа – быть светом всем народам. Причем свет – это не то, что происходит неким тайным образом. То есть это не то, что люди соблюдают заповеди закона, и эта тайна как-то влияет неким косвенным образом на мир. Нет, свет – это то, что все видят. И вот светом, народом, которому идут все народы, которые все народы видят, является все-таки не Тора как таковая, а Иисус Христос. В связи с графиком работы нет возможности ходить в храм каждое воскресенье. Нужно ли менять работу? Я думаю, вы свободны в этом отношении решать, потому что можно прийти в храм, скажем, в будний день. Тут нужно, понимаете, есть ряд факторов, которые нужно учитывать. Есть ли у вас возможность найти другую работу? Есть ли у вас, скажем, семья, которую нужно кормить, люди, которые от вас зависят, которые окажутся под угрозой, если вы лишитесь этой работы. То есть тут нужно взвешивать и за, и против. И, конечно же, еженедельно ходите в храм Божий. Если вы не можете именно в воскресенье, то приходите в другой день. Важно, чтобы вы постоянно поддерживали связь с храмом, постоянно участвовали в общей молитве. Что вы думаете о книгах «Откровения ангелов-хранителей»? Многие читают их с большим интересом. Ой, насколько я понимаю, я не читал все эти книги, это их много. Но там от имени этих ангелов утверждается нечто несовместимое с библейским откровением. Утверждается позитивное отношение к магии. Отрицается непорочное зачатие Господа. И тут, ну, кто-то нам неправду говорит. Или нам неправду говорит Библия, или нам неправду говорят вот эти предполагаемые ангелы-хранители. Поэтому я считаю, что неправду говорят вот авторы этих книг про так называемых ангелов-хранителей. Вообще, люди, претендующие на общение с ангелами, их много сейчас. Это большое очень поветрие и в англоязычном мире, и у нас. Куча книг. Вот, как его там зовут? Кайл Грей есть такой. Значит, сейчас перевели у нас, активно его пиарят. Он англичанин, он тоже тот с ангелами вообще на короткой ноге. И если почитать, что люди вещают от имени ангелов, то мы оказываемся перед проблемой неразрешимого противоречия. Кто-то говорит неправду. Или Библия говорит неправду, или эти предполагаемые ангелы говорят неправду. То есть, если там действительно какие-то духовные существа, с которыми люди вступили в общение, то это не ангелы. Я не исключаю, возможно, что это чисто литературные труды, и там вообще ни с кем не общались авторы. Может быть. Но если это какие-то духовные существа, с которыми люди вот реально выходили на связь, то это определенно не ангелы Божии, потому что ангелы Божии не будут вам говорить ничего, что входило бы в противоречие с библейским откровением. Бог последователен, Бог не говорит неправды, и предполагаемые откровения, которые противоречат тому, что Бог открыл в Священном Писании, они не являются откровениями от Бога. Во всяком случае, то ли это чисто человеческие какие-то изобретения, то ли, если это реальный духовный опыт, если это реальный контакт с какими-то духовными существами, то эти духовные существа обманывают. С ними не надо иметь дело. И, к сожалению, сейчас то, что называется New Age или эзотерикой, это популярнейшая форма духовных поисков. И надо отдавать себе отчет, что мы живем в такую эпоху неоязычества. И особенно актуальны слова Священного Писания, что мы не должны заниматься ничем похожим на вызывание духов. Вот от этого надо держаться как можно дальше от всего, от всех этих оккультных вещей, потому что они никакой пользы не приносят. Так, я читаю про пользу, которую магия приносит в бизнесе. Многие люди добились успеха, практикуя денежную магию. Что вы можете это прокомментировать? Действительно ли этим людям помогают бесы? Как вам сказать? Я думаю, нам нужно придерживаться определенного такого минимализма. То есть не нужно сразу искать бесов там, где люди сами неплохо справляются. Я подозреваю, что когда вам пытаются продать какой-то способ обогатиться, особенно магический, вы имеете дело с просто жульничеством. Просто это мошенники, обманщики, которые водят людей за нос. И ни в коем случае не надо на это вестись. Мы знаем, что в мире у нас люди богатые. Это не те, кто практикует магию. Ну вот, да, я видел в интернете, там какая-то дама советует что-то, какие-то производить оккультные манипуляции, там в новолуние какие-то заклинания читать, чтобы деньги к тебе пришли. Ну, если бы это работало, у нас бы, ну, та же самая дама, которая это советует, она бы у нас была вместо Билла Гейтса. У нас богатейшим человеком был бы не Билл Гейтс, а была бы вот эта вот дама, которая всем этим оккультным штукам учит. У нас богатые люди, они богаты-то не потому, что они вот все эти оккультные манипуляции делали, а потому что, ну, для начала они родились уже в богатых семьях, но они сами не сплоховали, они сами достаточно активно трудились и эти богатства приумножили. Это не работает очевиднейшим образом. Это, если кому-то это дает обогатиться, да и то не сказочно. Это самим этим оккультным специалистам, которые обещают все эти магические штуки, магическое обогащение. Придем ли мы когда-нибудь к общей религии? Я боюсь, что да, и антихрист придет, и поклонятся ему все народы. кроме тех, кто записаны у Агнца Закванова «От создания мира» в книге жизни. Понимаете, в чем дело? Люди, которые говорят об общей религии, они могут хотеть как лучше. Им внушили, что войны, конфликты, раздоры происходят из-за разницы в религиях. И поэтому, если эту разницу убрать, то будет Золотой век. Но это так не работает. Войны не происходят из-за разницы в религиях. Пропаганда военная, она может подхватывать разницу в религиях уже задним числом. И пропаганда, она опирается на то, что людям важно, то, что людям дорого. Если в данной среде люди религиозны, пропаганда будет использовать религию, конечно. Но причины войн, они не в религиях. Причины войн, они носят политико-экономический характер. И утверждение, что религия – причина всех войн, оно проверяемое, и оно проверяемо ложно. Знаете, это был любимый лозунг такого известного атеистического публициста Кристофера Хитченса, что все войны происходят от религии. И какой-то, не помню сейчас, американский автор, человек героического занудства, он взял энциклопедию войн и внимательно выписал там причины. И там религиозную причину можно приписать войнам, ну, максимум в 7% случаев. Самый такой классический пример религиозной войны – это 30-летняя война, которая, как нам говорят, велась между католиками и протестантами. Потом мы смотрим подробно ход войны. И оказывается, в ходе этой 30-летней войны кардинал Ришелье, который фактически руководил Францией, он воевал с Испанией, которая тоже католическая, в союзе с протестантами. То есть, очевидно, его тут интересовала не католическая вера, его интересовали государственные интересы Франции. То есть, когда мы посмотрим поближе, войны происходят не из-за религии как таковой. И люди думают, они восприняли этот ошибочный тезис, что войны происходят из-за разницы в религиях, давайте мы сочиним какую-то общую для всех религию, вот все замирятся. Да ничего подобного. Люди дерутся, когда у них одна и та же религия, сколько угодно есть этому. Печальнейшие примеры. И предполагаемая глобальная религия, она не решит проблему. Более того, христианство, ислам, ну, по крайней мере, христианство и ислам, там, буддизм в какой-то мере тоже, они претендуют на глобальный статус уже. Мы можем сочинить какую-то еще глобальную религию, и ну, будет еще одна религия с претензиями на глобальность, и что? Были попытки объединения религий, например, были бахаисты, ну, они и сейчас есть, бахаисты – это не очень многочисленная община. Основатель Бахаи, он возник в среде шиитского ислама, но вот мусульмане его, значит, не желают знать категорически. И есть такая бахаизм, как попытка объединить все религии. Но понятно, что это просто получилась еще одна религия. Религия будет в определенной мере такая, знаете, сверху навязана, но это будет религия антихриста, когда будет такое объединение навязываться сверху. А так нужно просто смириться с тем, что в мире есть разные религии, а мы призваны любить ближнего, даже если мы с ним не согласны в религиозном отношении, и мы призваны искать истину. То есть мы должны понять, а какова истина о мире, какова истина реальности. Объединение не может быть целью, потому что целью должна быть именно истина. Так... Илья, я боюсь, что длинный опять пошел текст. К сожалению, простите, я не могу зачитывать в эфире длинные комментарии, потому что я не смогу так вести передачу. Вы это, пожалуйста, не примите как какое-то пренебрежение, но просто у нас-то не поместится в эфире. Анна пишет, насчет книги я не знаю, но я умирал и вылетал из тела. Я не видел свою душу со стороны, но видел свое тело там, где оно лежало, что происходит вокруг моего тела, я видела. Бог самое важное для человека, мы его дети, религия этим пользуется. Что касается опыта исхода души из тела, то такой опыт, он реален, многие люди о нем говорят. Если вы пережили такой опыт, я ничуть этого не оспариваю, такое вполне могло быть, многие люди об этом сообщают. Что касается «Бог самое важное для человека, ибо мы его дети», религия этим пользуется. Вы знаете, вопрос в том, в каком смысле мы употребляем выражение «дети Божии». Потому что мы все сотворены Богом. Все люди без исключения, конечно же, сотворены Богом по его образу. Бог соткал каждого человека, любого вероисповедания, там, и неверующего вообще любого человека – Бог соткал любого человека в чреве его матери. Каждый человек важен и драгоценен в очах Бога. Каждый человек является предметом его любви и заботы. Христос умер за каждого человека, и Бог хочет дать каждому человеку жизнь вечную и блаженную. Мы можем говорить, что в этом отношении люди – дети Божии, в том плане, что Бог их всех любит, всем ищет вечного спасения. Но когда Библия говорит о детях Божьих, она имеет в виду нечто большее. Она имеет в виду, что дети – это те, кто находится с Богом в близких, доверительных, личных отношениях. Те, кто усыновлены Богом через Иисуса Христа. То есть дети не просто те, кто сотворены Богом, и не те, кого Бог любит всех людей, а те, кто отозвались на эту любовь и вошли с Богом в отношения семейной близости. Как говорит святой апостол Павел, мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, которым мы взываем Ава, Отче. Или апостол Иоанн говорит, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, он дал власть быть чадами Божьими. То есть, чадо Божие в Библии – это не мы все по умолчанию, а мы, когда мы принимаем решение уверовать в Иисуса Христа – и принять его прощение, принять то примирение с Богом, которое нам дает. Потому что в этом случае дети – это те, кто живут в общении с Богом, те, кто его слушаются, те, кто принимают его слово. То есть ребенок – это тот, кто живет в семье у отца, и тот, кто меняется под влиянием общения с ним. Ну, знаете, вот как дети, они подражают взрослым, они перенимают все их привычки, дурные или хорошие. И когда мы усыновляемся Богу, мы меняемся, мы учимся повиноваться Ему. И вот тут слово «религия», ну, нужно понять, что, собственно, имеется в виду. Когда человек приходит к Богу, он обретает не только небесного Отца, он обретает братьев и сестер. Мы приходим к Богу не поодиночке, то есть, вернее, нет, приходим-то мы поодиночке, мы становимся членами его семьи. Эта семья, она собирается. Христос сказал о Евхаристии, сие творите во мое воспоминание. То есть, церковь – это вот община, которая собирается вокруг Евхаристии. Это то, что в протестантских общинах называется хлебопреломление, но мы проявляем нашу веру во Христа, мы знаменуем наше решение, мы довериться тем, что мы собираемся вместе, мы совершаем Евхаристию в память о Нем, мы причащаемся святых христовых тайн. То есть сам Христос установил, как нам следует проявить веру в Него. И поэтому нам стоит отозваться на Его призыв, и нам стоит стать детьми Божьими, вот не в том плане, что мы только сотворены Богом, но в том плане, что мы приглашены к определенным близким личным отношениям. Мы должны, раз у нас отец, мы призваны его слушаться, делать то, что он хочет. Хочет он, в частности, чтобы мы собирались вместе и совершали Евхаристию. Вот, понимаете, есть какое-то такое неопределенно теплое чувство, которое ничего не меняет в моей жизни. А есть усыновление Богу, и оно меняет радикально и все. Поэтому тут важно, что мы входим с Богом в эти доверительные близкие отношения. Не только то, что мы сотворены Богом, конечно, мы все сотворены. Не то, что Он нас всех любит, Он нас всех любит. А то, что мы отзываемся на эту любовь, и мы входим с Ним в эти доверительные близкие отношения. Иисус воскрес – это экстраординарное утверждение, так как обычно ординарно люди не воскрешают. Не воскресают. А готов ли там Саган что-то принять или не готов – это уже логическая ошибка под названием «аргумент к последствиям». Сравнение с научными доказательствами просто интеллектуально бесчестно, в общем, слабенько. Тут, пожалуй, закончим, ничего лучше не ожидается. Не очень уверен, что я понял ваш вопрос. Иисус воскрес – да, это абсолютно экстраординарное утверждение. Потому что действительно это полностью не совпадает, полностью выламывается из обычного хода событий. Это уникальное событие. И хотя Христос сам воскрешал некоторых людей, в Ветхом Завете мы знаем, что были случаи воскрешения, это была такая реанимация. То есть человек воскрешенный, потом он живет какое-то время и умирает. Но Христос воскрес к славе и бессмертию. Он воскрес в совершенно другое, так сказать, состояние. И это свидетельствует об уникальном вмешательстве Бога в человеческую историю. То есть апостолы, они же не говорили, что, ну, знаете, вот время от времени мертвые воскресают, ну, вот и Христос тоже воскрес. Нет, конечно. Апостолы как раз исходят из того, что обычно мертвые не воскресают. Именно поэтому воскресение Иисуса Христа и является таким радикальным, все переворачивающим событием. Но, возможно, я вас просто не понял. Мне бы хотелось, конечно, чтобы вы сформулировали, может быть, ваш вопрос иначе, если я вам не ответил. Если вы не лжец, приведите доказательства воскрешения, вы уже не первый раз утверждаете, что это исторический факт. Да, это исторический факт. Откуда мы вообще знаем про исторические факты? Ну, вот откуда я знаю, что Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом? Я это знаю из письменных свидетельств людей, которые при этом присутствовали. Вот они оставили нам свои воспоминания письменные. Поэтому мы можем реконструировать более-менее, как развивались события. Или откуда я знаю, что Федор Михайлович Достоевский в юности участвовал в революционном кружке? Их поймали, арестовали, приговорили к смерти, вывели на расстрел. В последний момент расстрел отменили, заменили каторгой, он, значит, поехал на каторгу. Откуда я все это знаю? Я при этом присутствовал? Нет. Это можно воспроизвести в лаборатории? Нет. Я это знаю из сообщений людей, которые при этом присутствовали. При этом там, что интересно, эти сообщения даже противоречат друг другу, но я знаю некое такое твердое историческое ядро, то есть я знаю общую канву событий, что там произошло с Достоевским. При том, что в деталях там бросающиеся в глаза несовпадения, но я не сомневаюсь в том, что с Достоевским все именно так и было, что его приговорили, потом приговор смертный заменили каторгой. Все исторические факты, которые нам известны, они опираются на исторические свидетельства, на записи людей, которые при этом присутствовали. И вот воскресение Иисуса Христа из мертвых, оно опирается на свидетельства апостолов. Откуда я знаю, что Христос воскрес из мертвых? Апостолы, которые видели его воскресшим, мне об этом сообщают. Точно так же, как и любых других исторических событиях, мне сообщают люди, которые при них присутствовали. При этом, что интересно, Новый Завет, как сборник исторических документов, тщательно и с огромным вниманием исследует множество ученых. Часть из них является неверующими. И, в общем-то, новозаветная наука, она носит такой объективный характер. То есть, они исследуют текст как историки, не как верующие. И вот в том числе неверующие исследователи Нового Завета, они пришли к определенным выводам. И эти выводы, они говорят о том, что Иисус Христос, несомненно, существовал как историческое лицо. С этим не спорит никто, вот кто в теме. У неверующего библеиста Барта Эрмана есть целая книжка «А был ли Иисус?». Он вот как ученый обосновывает, что Иисус, несомненно, был. Он в него не верит, как в Сына Божия, не верит в его воскресение, не верит в его чудеса, но он, конечно, пишет, что он был. Мы знаем от этих ученых, что Иисус был, что он был распят на римском кресте. Это тоже очень хорошо известный факт. И что вскоре после его смерти его ученики стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. То есть не поколение спустя сложилась легенда, нет. Люди, которые его знали, непосредственно с ним общались, стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вот сама по себе проповедь воскресения Иисуса Христа – это исторический факт. Никто не спорит с тем, что вскоре после смерти Иисуса ученики вышли на проповедь, возвещая, что он воскрес из мертвых. Сама по себе проповедь – это то, что не является предметом веры. Понятно, что неверующие исследователи, они не считают, что апостолы говорили правду. Но они не считают, что апостолы врут, что интересно. Теория заговора, что апостолы сговорились врать, она сейчас никем не принимается всерьез. Они считают, что там был какой-то там тип галлюцинации. Но галлюцинации, они являются неработающим объяснением по ряду причин. Во-первых, коллективные галлюцинации неизвестны психиатрии. Вот. Галлюцинация – это то, что у вас происходит в голове, а потом проецируется на внешний мир. Это отражение вашей уникальной психики. Галлюцинации вызвали бы веру не в воскресение, а в призрака. В античном мире, как и сейчас, люди верят в призраков, что им могут являться призраки умерших. И это, в общем-то, ничего не меняет в картине мира. Если бы у них были галлюцинации Иисуса, они бы сказали, ну да, вот, нам явился призрак нашего учителя. Это не вызвало бы веры в воскресение. Пустая гробница, потому что у нас есть основания считать, что гробница была пустой, и куда же делось тело? Достаточно было предъявить тело. И я читал, что, собственно, говорит Эрман, другие неверующие. Они просто говорят так, что мы не знаем, что произошло. Но мы не принимаем сверхъестественного объяснения, потому что мы не принимаем его никогда. Ну, Эрман подробно пишет, что принимать сверхъестественное объяснение значит вообще выходить за рамки исторической науки. То есть у него такой вопрос методологии. Он говорит, что историк вообще не может принимать сверхъестественное объяснение, иначе он не историк, он чем-то другим уже занимается. То есть они отвергают воскресение Христова просто по идеологическим мотивам, потому что у них такая установка. Но если у нас нет такой установки, мы не являемся идейными материалистами, то ну, я верю апостолам, что Христос воскрес из мертвых. Точно так же, как я верю современникам Пушкина, что Пушкин был убит на дуэли с Дантесом. Как большинство исторических событий нам известны из показаний очевидцев. Ну, там есть археология еще, но она мало что может сказать. Мы опираемся в основном на свидетельства людей, которые там были, и вот апостолы там были. Степан, быть может, это люди поджигают свечки, а не Бог. В таком случае Бог уже дважды обманщик. Быть может, и в таком случае это научный такой стиль беседы. Боюсь, что я не очень понял вопрос. Свечки в церкви зажигают люди. Они специально, понимаете, свеча – это форма жертвы Богу. Это форма молитвы. Зажечь свечу – это значит вознести молитву к Богу. Это такой способ показать, что вот как пламя свечи восходит к небу, так твоя молитва восходит. Понятно, что свечу приобретает и зажигает человек. Это вот он и должен это делать, это его молитва. Я не очень понимаю, собственно, ваш вопрос. Возможно, вам стоит его как-то переформулировать, потому что от меня несколько ускользает его смысл. Любая религия предъявит вам кучу чудес не хуже воскресения Христова, и тоже будут свидетельства. Вы знаете, на самом деле нет. Я исследовал этот вопрос, я смотрел, а есть какие-то параллели вообще с воскресением Христовым. Сообщения о чудесах разного рода есть в разных религиях. И их можно рассматривать подробнее, это интересная тема. Но аналога воскресения просто нет. Вот у нас есть много достаточно религиозных лидеров, которые собрали последователей, но вот они умерли, и никто не претендует на то, что он воскрес. Есть там, Зороастр не воскрес, Мухаммед не воскрес, Будда не воскрес. Есть, забыл, как звали основателя сикхизма, но вот он тоже не воскрес. Никто не претендует даже, там нет вообще попыток это утверждать, что он воскрес из мертвых, и что мы его видели. То есть тут просто нет аналогии. Есть сообщения о чудесах, это да, сообщения о каких-то сверхъестественных явлениях. Их надо рассматривать отдельно. Я не утверждаю, что они все являются ложными, надо смотреть. Но аналога воскресению я просто не нахожу ни в каких других религиях. Гена пишет, если бы женщина не была создана как помощница мужчины специально для деторождения, почему она создана как помощница? Я не очень боюсь, что не очень понимаю вопрос. Деторождение – это одно из, как вам сказать, вот Бог такую оказал людям честь, что люди участвуют в приведении в мир новых людей. Деторождение есть дело семьи. Это не что-то отдельно взятой женщины. Это дело семьи. И Бог так вот сделал, что мы образуем семьи. Семьи являются образом Святой Троицы. Семья – это союз любви. И в семье рождаются дети. Но в чем, собственно, состоит вопрос, я боюсь, я не очень понял. От меня это как-то ускользает. Что вы думаете о свидетельстве из книги Мормона о золотых листах, которые потом пропали, вы же ему не верите, почему мы должны верить в воскресение? Потому что у нас в случае с золотыми листами есть более простое объяснение, это фальсификация. И фальсификация, которая, собственно, служила к власти и могуществу тех людей, которые ее осуществили. Ну и второй момент. Книга Мормона, она же нам доступна, мы ее можем почитать. И книга Мормона, она доступна филологическому анализу. Она написана в середине 19 века, в первой половине 19 века. Она не является переводом с какого-либо из древних языков. Она отражает американские реалии этой эпохи. И она делает грубые ошибки в отношении предполагаемой жизни на американском континенте до появления европейцев. То есть там фигурируют лошади, овцы и другие животные, которые появились в Новом Свете только с приходом европейцев. То есть книга Мормона – это легко достаточно проверяемый фейк. То есть с исторической точки зрения это никоим образом не древний текст. То есть нам она доступна, мы ее можем просмотреть, мы можем убедиться, что там куча грубых совершенно анахронизмов. И тут не существует никакой аналогии, потому что Новый Завет – это вполне себе достоверный исторический источник. Мы знаем, что свидетельство о воскресении Иисуса Христа, оно исходит от первого-второго поколения учеников Иисуса. И мы точно так же хорошо знаем из анализа текстов, что книга Мормона, она написана, не является каким-либо древним переводом, она написана именно в Америке в первой половине 19 века, отражает язык классического перевода King James Bible и отражает атмосферу и споры, которые были именно в Америке этой эпохи. Эльдар, кто будет спасен? Что такое спасение? Зачем вообще оно нужно? Я не просил делать меня свободным, теперь я виноват, что согрешил. Все это непонятно. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты весь дом твой. То есть любой человек, который возложит свою надежду на Иисуса Христа, он будет спасен. Христос пришел в мир грешных спасти. Вот мы идем к причастию, и мы каждый раз произносим: «Верую, Господи, исповедую, как ты иси воистину, Христос, Сын Бога Живого, пришеды в мир грешные спасти, от них же первый есмь аз». И эта вера, она нас спасает, потому что она нас соединяет со Христом, мы входим в завет со Христом, и Христос нас спасает. А что такое спасение? Это восстановление той вечной жизни в общении с Богом, для которой мы были созданы. Я начну, наверное, с сотворения. Тут нужно чуть-чуть начать сначала. Бог очень-очень счастлив. Бог обладает полнотой жизни, полнотой общения. Он есть Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Он обладает полнотой жизни, и Он из чистой щедрости творит мир и человека. То есть мы, люди и ангелы, мы сотворены для того, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Это такой подарок нам от Бога. Бог создал нас для вечного счастья. Это вечное счастье предполагает, что мы добровольно становимся Его семьей, что мы входим с Ним в отношения доверия, близости. Но поскольку это дело добровольное, мы можем и не захотеть, мы можем отпасть. И вот наша беда в том, что мы согрешили, мы отпали от Бога. Мы разрушили эти отношения. И вот Христос приходит для того, чтобы нас вернуть к Богу. Если мы веруем в Него, то мы обретаем жизнь вечную, блаженную. Мы возвращаемся к Богу, мы будем воскрешены, и мы будем вечно жить с Богом. Мы будем вечно и бесконечно счастливы. Поэтому спасение нам нужно для того, чтобы вернуться к нашему предназначению, к той жизни вечной и блаженной, для которой Бог нас создал. Что касается того, что я виноват, что согрешил. Ну, мы все виноваты, что мы согрешили. И хорошая весть, благая весть состоит в том, что Христос приобрел нам полное прощение. Как сказал святитель Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны, настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. То есть мне достаточно признать, что я согрешил, что я нуждаюсь в прощении, и это прощение мне будет тут же даровано. То есть Бог прощает свободно и охотно. Крестная жертва Спасителя, она обладает настолько бесконечной ценностью, что она покрывает все наши грехи. И признать, что я согрешил, но это значит признать реальность. Я действительно согрешил. Таково реальное положение дел. Но когда я признаю, что я согрешил, я открываюсь навстречу Божьему прощению. Как сказал пророк Исаия: «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». То есть мы должны просто признать, что мы согрешили, что мы виноваты, что мы нуждаемся в прощении, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, что ради Его крестной жертвы нам возвещается прощение грехов и вечная жизнь. И мы должны принять это верой. И вот как только я исповедую свои грехи, как только я принимаю прощение, так сразу я прощен. Вот мы можем, конечно, и люди это делают, ну, как-то упираться, говорить, что неправ путь Господень, как-то все не так Он сделал. Но как только мы прекратим упираться, как только мы покаемся, признаем наши грехи грехами, мы будем прощены, и мы сделаемся наследниками той вечной жизни, которую Христос для нас приобрел. Дарья, почему все христианские религии не объединятся? Они же все верят в единого Бога, собираются в один рай. Это же одна церковь невесты Христа, все разрознены. Потому что Евангелие, оно проповедуется в падшем мире, оно проповедуется падшим людям. И благодать пробивается через толщу человеческого греха. И все люди грешны. Люди конфликтные, люди горды, и люди постоянно выясняют отношения между собой. То есть разделенность христиан между собой – это проявление греха, проявление того, что мы все грешные люди, живем в падшем мире. Именно поэтому мы нуждаемся в спасении. Объединиться сейчас, я не думаю, что это было бы возможно, какое-то административное объединение. Я даже не думаю, что это административное объединение пошло бы всем на пользу, потому что большие структуры централизованные, они тоже в определенном смысле уязвимы. Но мы призваны видеть друг в друге братьев. Мы призваны ни в коем случае не конфликтовать между собой там, на глазах у неверующих. Что касается такого административного объединения, то я не думаю, что это будет до прихода Христа. Это Христос вернется, и вот тогда мы будем все вместе. Энди, Христос воскрес, по вашим же словам, смерть – продолжение жизни после совлечения совсем необязательного тела. О каком же воскресении может быть речь, если умершие на самом деле вовсе не умирают? Смерть – это разлучение души от тела. И две вещи надо сказать. Во-первых, Бог нас создал душевно-телесными существами. Мы проживем какое-то время вне тела, но это не то, что Бог для нас хочет в окончательном плане. Человек должен обладать такой полнотой. Он душевно-телесное существо. Мы не созданы бестелесными духами. Поэтому наше пребывание вне тела, оно временно. Это до того, как Бог все исправит. Мы не живем полноценной жизнью вне тела. Мы должны воссоединиться с нашими телами. Эти тела, они будут прославленными, преображенными и нетленными, как говорит Писание, в смысле, не подверженными смерти и разрушению, но они будут материальными. То есть, наше пребывание вне тела, оно все-таки есть нечто недолжное. Но другой момент – это то, что есть смерть вторая. Смерть первая – это разлучение души от тела, и смерть вторая – это разлучение души от Бога. Вот эта смерть вторая, которая означает, что человек из-за своего греха остается навсегда отторгнут от Бога, и он лишен жизни вечной и блаженной, и он пребывает в состоянии, которое описывается как ад. И вот от этой смерти второй Христос тоже нас спасает. Он восстанавливает наши отношения с Богом, он устраняет через свою смерть и воскресение то средостение, ту преграду греха, которая существовала между Богом и человеком. Как поется в одной украинской эстрадной песенке, «Кто не живет, то и не вмирает, кто не жив, не может умереть, а кто не умер, воскреснуть». Ну, собственно, мне кажется, я уже ответил. Есть смерть как отделение души от тела, и это именно смерть, это не что-то нормальное. Бог нас воскресит именно в телах. Мы какое-то время проведем вне тела, но это не то, что Бог для нас хочет. Бог нас создал именно душевно-телесным таким единством. И есть смерть вторая, то есть окончательное отлучение, отделение от Бога. И от этой смерти второй Христос нас спасает. Еще один вопрос. Так. Я понимаю, что надо верить во Христа. Почему я должен повиноваться церкви? Вы знаете, тут нужно понять, что такое повиноваться церкви, потому что есть учение церкви как вот в целом сообщество, то, во что верили все всегда повсюду. И есть какие-то частные мнения там, священников или епископов, которые там человека могут запинать как-то. И отдельные священники, епископы или там сколь угодно высокие иерархи могут грешить и ошибаться. То есть, вот, по крайней мере, ну вот я православный, у нас нет представления о том, что кто-либо из церковных иерархов обладает безошибочностью, и вы должны его безоговорочно слушаться в любом случае. Нет, такого нет. Повиновение церкви – это повиновение ее догматическому и нравственному учению. Это учение, оно неизменно со времен Христа и апостолов. И при этом вы можете не соглашаться, там, не разделять какие-то частные мнения тех или иных священников, епископов или иерархов. Это уже отдельный совершенно вопрос. В истории церкви были там епископы, вообще высокопоставленные иерархи, которые вообще были еретики, их потом осудили. Это отдельный совершенно вопрос. Отдельные люди могут грешить и ошибаться. Повиновение церкви есть повиновение церкви как вот именно ее догматическому и нравственному учению. Как поместятся все воскрешенные на земле? Ну вот, я где-то читал, что поскольку население Земли все время растет, половина людей, которые когда-либо жили, они живы сейчас. Но я бы еще сказал, что Вселенная, она очень большая. Вот мы будем жить не только вот на этой Земле, не только на этой планете. Нам принадлежит вся Вселенная, Бог ее создал для нас. То есть мы точно поместимся. У нас с этим проблемы не возникнет. Более того, мы не знаем, как сильно изменится все мироздание после воскресения мертвых. Мы знаем, что все мироздание переживет радикальную перемену. И поэтому каким-то образом поместимся. Я думаю, что мы сейчас не можем представить себе, как именно. Но поместимся, этого можно. Бог справится. Для Бога не может быть технических проблем. Некоторые духовные учителя утверждают, что дьявола не существует. Это просто порождение человеческих страхов. Как бы вы могли это прокомментировать? Опять-таки, кому мы должны верить? Священному Писанию, Господу Иисусу Христу, который говорит, что дьявол существует, говорит, что идет князь, мира сего во мне не имеет ничего. Или он говорит фарисеям, ваш отец дьявол. И, то есть, Христос определенно считает, что дьявол существует. Если какие-то другие люди нам говорят, что нет, ну, мы должны решать, кто больше заслуживает доверия, Христос или вот они. Увы, но падшие духи, их глава дьявол, это реальность, и тут не нужно впадать в какую-то, знаете, бесопанику, когда люди повсюду, там, в каждом темном углу ищут бесов, абсолютно любые неприятности свои списывают на бесов, там, постоянно ходят на этих бесов в рукопашную, у них там все, о бесах говорят больше, чем о Христе. Это ошибка, конечно, это тоже неверно совершенно, но надо отдавать себе отчет в том, что духовные силы зла реальны, и главное орудие, к которым эти духовные силы зла прибегают, это обман. Обман, маскировка, операции под ложным флагом. Вот дьявол, он изощреннейший обманщик. Он, если брать аналогию, которая, может быть, нам понятна, он телефонный мошенник. Вот как вам звонят мошенники, они представляются сотрудниками банка или следователями, там, еще кем-то. И они пытаются вас обмануть, они пытаются вас побудить к каким-то действиям, которые нанесут вам ущерб. Вот основной метод дьявола – это вот такое, значит, изощренное вранье и притворство. И когда он там начинает нам говорить, а нет никакого дьявола, ну да, знаете, это как... Все равно, что сказать, что вам не могут позвонить никакие телефонные мошенники. Да, увы, могут. Надо иметь это в виду, и надо понимать, что тут нужно проявлять рассудительность и осторожность. Но я вижу, время эфира уже подошло к концу. И большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.